Наш сегодняшний текст взят из Ветхого Завета, из 4 книги Царств, 18 глава, 3 и 4 стихи. «И делал он, то есть Иезекия, царь иудейский, угодное в очах Господних во всем, так как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Идолопоклонство в Израиле начиналось постепенно. Первые изображения они сделали не для того, чтобы им поклоняться, но чтобы эти изображения напоминали им о Боге, чтобы они якобы были вспомогательными средствами для молитвы. Они ставили различные статуи на возвышенных и скалистых местах, в кущах деревьев, чтобы они напоминали им о Боге. Со временем Израиль обожествил эти символы и стал поклоняться им вместо живому Богу. Как раз это то, что запретил Бог. Это нарушение первой заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйтесь им и не служи им». И вот, когда Иезекия пришел к власти, то сказано, что он в первую очередь отменил эти высоты, разбил статуи, срубил дубравы. Но самое поразительное и невероятное – это то, что до сего момента остался вот этот медный змей, которого он тоже истребил. Да, он должен был уничтожить и этого идола, которому кадил народ, которому поклонялся, приносил жертвы перед ним и совершал курение многие годы. Мы поймем, насколько удивительны слова нашего текста, когда вспомним из истории израильского народа, какое большое значение имел для народа этот символ – медный змей, сделанный Моисеем во время их странствования по пустыне. Вы помните историю возникновения медного змея? Об этом мы читаем в книге «Числа». Во время странствования в пустыне израильский народ постоянно роптал на Бога и на своего вождя Моисея. И однажды, когда народ так возроптал, Бог послал на них ядовитый змей, который жалили их. И в Библии сказано, что от этих укусов умерло немалое число израильтян. Моисей по повелению Божию сделал змея из меди и поставил его так, что любой человек мог видеть его, и каждый, ужаленный, взглянув на него, оставался жив. Читая внимательно эту историю, которая записана в числа, в 21 главе, вы обнаружите, что нигде не сказано о том, что в самом медном змее была какая-то целительная сила. Моисей не сказал народу, что как только ужаленный взглянет на медного змея, то змей произведет мистическое действие и дарует здоровье и жизнь. Но спрашивается, для чего же нужно было становить вот этого медного змея? Ответить на этот вопрос мы сможем тогда, когда поймем сущность греха, за который Бог наказал израильский народ укусами ядовитый змей. В основном их грех заключался в непослушании. Непокорность Богу выражалась в ропоте народа Божьего. И Моисею было сказано, чтобы он сделал медного змея. И если ужаленный только взглянет на воздвинутого посреди стана медного змея, он будет исцелен моментально. О чем это говорит нам? За непослушание Бог их наказал, а теперь за послушание Бог обещал и восстановить, и простить им. Послушание заключалось в одном простом акте обращения своего взора на медного змея. Исцеление произошло от одного простого акта веры. Бог таким образом указал чудный и в то же время простой способ возвращения к Нему путем послушания, а послушание и есть акт или результат веры. Итак, всякий, покорившийся этому простому установлению Божьему, получал полное исцеление. Изумительно, что этот медный змей так долго уцелел и сохранялся у израильского народа. Прошло, по крайней мере, 700 лет с того момента, когда был воздвигнут этот змей в пустыне, и тем днем, когда царем Изеки медный змей был уничтожен. Можете себе представить, как все эти 700 лет его бережно охраняли во времена странствования по страшной пустыне, во время 40-летнего завоевания обетованной земли, затем в течение всего периода судей, затем в период царствования Саула, Давида, Соломона и в течение многих неспокойных времен царствования многих других царей. 700 лет сохранялся и оберегался медный змей как историческая реликвия израильского народа, напоминавшая им о чудном божественном избавлении от смерти. И вот теперь, когда воцарился Изеки, эта драгоценная реликвия разбита вдребезги на глазах всего народа. Это сделал молодой иудейский царь Изеки, о котором написано: «Такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». То первоначальное предназначение медного змея, который был установлен Моисеем по повелению Божию, превратилось с годами в реликвию обожания, в холодный предмет поклонения. Да, народ со временем обоготворил этот символ и стал поклоняться ему. О, как может низко пасть человек, однажды знавший истинного Бога! Как цепная реакция передавалась это от одного поколения к другому, и никто не осмеливался изменить это. Думаю, что всем нам ясно, что этот случай относится не только к тем далеким временам. Вовсе нет. Это идолопоклонство совершается и поныне, дорогие друзья, и не только среди язычников, но и среди народа Божьего. Оглядываясь назад, прошу вас отметить, что это обожествление медного змея, возвышение его на место поклонения и курение перед ним Фимиама были явным признаком того, что народ утратил сознание истинного живого Бога. Можно смело сказать, что там, где подчеркивается внешний аспект религии, как-то обряды, пышность богослужения, красота церковных зданий, образа, статуи и другие внешние условности, то это верное доказательство того, что там отсутствует истинная духовная жизнь. Но это поклонение видимым символам, которые в прошлом были благословением Божьим, показывают не только отсутствие Бога в жизни человека, но и указывает на жажду потерянного благословения и является откровением глубочайшего чувства нужды и недостатка в человеке. Да, это доказательство того, что душа томится по Богу. Не думайте, что мы этим оправдываем идолопоклонство. Нет, конечно, не может быть. Но я хочу сказать, что люди, теряя осознание истинного Бога, не теряют чувства нужды в Боге. Потеряв или утратив чувство близости с Богом, отступив далеко от Него, народ этот был неспокоен. Он не имел мира и радости, которые свойственны тому, кто находится в союзе с Богом. Да, возлюбленный человек, однажды знавший истинного Бога, живого Бога, и потом потерявший близость с Ним, начинает вопиять и тосковать о потерянном. Поклонение израильского народа медному змею было лишь жалкой попыткой восстановить утраченное и потерянное общение с Богом. Но это было свидетельством и того, что народ жаждал общения с Богом. Мне думается, что этот случай говорит еще об одном факте. Потеряв общение с Богом и в то же время осознавая необходимость восстановления духовной жизни, обожествление ими медного змея доказывает смущение и полное расстройство их внутренней жизни. Но заметьте дальше, что они потеряли и духовный рассудок. Возлюбленные, когда человек вне в правильных отношениях с Богом, его понятия духовных истин всегда будут путанными и искаженными. Грех и непослушание больше, чем что-либо иное, затемняют духовное зрение и рассудок и делает его неспособным правильно восприять истины Божьи. В данном случае благословения прошлого сделались проклятием настоящего по той простой причине, что эти благословения истолковались теперь извращенно. Воздвигнув змея как предмет поклонения, они говорили, что этот самый медный змей был причиной прошлого благословения. Нет, их омраченные умы не могли правильно истолковать значение этого исторического события, потому что они вместо истинного поклонения Богу поклонялись изображению, этому мертвому кумиру. И вот иудейский царь Езекии эту историческую реликвию разбил вдребезги. Медного змея после этого стали называть Нехуштан, что значит «кусок меди». Назвав этот символ Нехуштан, израильский народ этим самым признал, какое безумие было поклоняться и кадить куску металлу. И с этого момента, дорогие мои, начинается пробуждение в народе Божьем. Было уничтожено то, что заменило истинное поклонение Богу. Какое же отношение имеет это ветхозаветное событие к нам, живущим в 20 веке? Имеет ли оно что-то важное нам сказать? Без всякого сомнения. И говорит оно очень о многом. Во-первых, я нахожу, что можно и дарами Божьими так злоупотреблять, что они больше не только будут приносить пользу человеку, но будут ему во вред. То, что когда-то было благословением, может обернуться против нас и принести ущерб нашей духовной жизни. Почему? Потому что оно отвлекает нас от самого даятеля. Но приведем хотя бы такой пример. Есть общины верующих, которые превратили молитвенные дома в своих кумиров. Они совершают курение самим зданием, в которых они собираются, как будто дерево и камень, из которых построено здание, святые. Это то же самое идолопоклонство, дорогие мои. Мы можем так обожествлять дом, что эта постройка перестает быть домом молитвы, а сделается храмом идолов. Приведу один пример личный. В одной общине, где мы трудились, в кружке молодежи, была группа юношей и девушек, которые пламенели любовью к Господу и человеческим душам. Церковь наша находилась в бедном районе города Нью-Йорка. Детей в этой части города было много, и мы хотели привлечь их в воскресную школу. И вот чтобы они могли там услышать благую весть о Христе. Здание церкви было большое, так что можно было вместить туда несколько сот детей. Господь благословил старания нашего молодежного кружка, и церковь начала наполняться детьми, среди которых были белые, черные, желтые, грязные, чистые, босые и обутые. Мы радовались и славили Господа, что Он давал нам такой успех. Но, к сожалению, радость наша была недолгой. Члены церкви, когда увидели такой наплыв детей, возмутились, даже испугались. Они стали говорить, что дети испортят здание, запачкают стены, побьют мебель. А однажды я услышал, как один член церкви даже так выразился: «Что будет с нашим молитвенным домом, если они будут таскать сюда этих вшивых детей?» И вы знаете, что случилось, дорогие мои? Бог сдвинул с места этот светильник. Здание было продано, и церковь перестала быть спасательной станцией. Мы можем также совершать курение фимиама человеку, возносить человека, поклоняться ему, надеяться на него. Мы обожаем того или иного служителя Божьего, потому что через него Бог излил свои благословения, и мы думаем, что Царствие Божие зависит от этого служителя. Если мы действительно являемся голосом Божьим, то принимайте через нас Слово Божие, а не нас самих. Принимайте сам источник истины, а Он есть сам Господь Иисус Христос. Каждый служитель должен руководиться девизом Иоанна Крестителя: «Ему, то есть Господу Иисусу Христу, должно расти, а мне умоляться». Мы должны поклоняться не мальчику, который принес 5 хлебов и 2 рыбки, не корзине, в которой находились его 5 хлебов и 2 рыбки. Мы должны поклоняться Христу Спасителю, который благословляет, умножает и насыщает нас небесным хлебом. Но есть идолы, которые таятся в наших собственных сердцах, и их мы должны безжалостно истреблять и разбивать вдребезги. Например, мы делаем кумиром наш прошлый опыт, наши прошлые постижения и успехи. Мы возгордились своим духовным ростом, думая, что достигли духовных высот и считаем себя лучше других. Думаешь ли ты, мой дорогой друг, что ты имеешь теперь больше духовной мудрости, знания, чем ты имел тогда, когда ты впервые познал Господа? Если ты действительно думаешь так, что ты теперь мудрее, духовнее, опытнее, то позволь тебе спросить, считаешь ли ты, что 10, 20, 30 лет изменили хоть на капельку твою греховную натуру? Думаешь ли ты, что твой ветхий человек со всеми его страстями и греховными наклонностями хоть немножко исправился в течение всего этого времени, что теперь тебе не нужно так крепко уповать и надеяться на Христа? Неужели ты так думаешь? Что говорит Слово Божие? Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Интересно, какие это достижения, которыми ты хвалишься. О, бедный ты человек! Без Христа это простое и глупое хвастовство. Скажи, что ты имеешь без Него? Что бы мы делали, если бы Он оставил нас хотя бы на кратчайшее время? Что бы значил наш опыт тогда, наше достижение, если мы не имели бы Его, лично нашего Господа Иисуса Христа? Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, говорит апостол Павел. Как важно, дорогие мои, постоянно взирать на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа. Он источник нашей жизни, Он источник нашей победы. Когда мы впадаем в то или иное идолопоклонство, о чем это говорит нам? Оно говорит нам, что мы потеряли живой контакт с Богом. Мы уже не взираем на нашего начальника и совершителя веры. Оно тревожно говорит нам, что у нас нет общения с Ним, и поэтому мы создали себе других кумиров, других богов, ища у их алтаря того, что может дать только один Бог в Сыне Своем Иисусе Христе. Вы спрашиваете, ну что же нам делать? А что сделал Иезекия? Он разбил медного змея, назвав его настоящим именем «кусок меди». Так следует поступить и нам, дорогие друзья. Назовем наших идолов своими именами, разобьем их вдребезги и выбросим их вон раз и навсегда. Что для меня было преимущество, говорит апостол Павел, то ради Христа я почел тщетою. Да, и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, говорит он, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Будем помнить, что данная Богом вчерашняя манна сегодня уже негодна, она полна червей. Я должен получить новую, свежую манну на сегодняшний день. Я должен иметь свежий опыт и новую встречу с Богом, а не жить только прошлыми благословениями. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, так нас учил молиться Господь. Дорогие радиослушатели, те, которые никогда не имели встречи с живым, истинным Богом, я умоляю вас, оставьте все ваши предрассудки о том, каким путем вам прийти к Богу. Христос сказал, «Я есть путь». Если вы надеетесь на кого-то или на что-то другое, если вы надеетесь на вашу религию или на ваши добрые дела, которые вы собираетесь прежде совершить перед тем, как прийти к Иисусу, если вы ждете каких-то особых чувств и переживаний, если вы хотите как-то подчистить свою моральную жизнь, исправиться от каких-то вредных привычек, знайте, на что бы вы ни надеялись, вы не можете быть спасенными иначе, чем через Господа Иисуса Христа, ибо это тот путь, который указан самим Богом для всех. Это путь веры в Господа Иисуса Христа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, говорит Господь Иисус Христос, а кто не будет веровать, осужден будет. Здесь вся простота евангельского спасения. Не осложняйте его. Бог соделал спасение очень простым и потому доступным каждому человеку. Оставьте всех ваших идолов. Придите к Господу Иисусу Христу с простой детской верой, и Он примет вас и спасет вас от всех грехов ваших и сделает вас новым человеком.